Юрий Сонин, глава 9, часть 2. А Танечка, чтоб мужа не тревожить, с расспросами к нему не приставала, его волнение не желая множить. Его по-матерински опекала и знала, все пройдет, и Юра вскоре большое дело новое затеет, ведь у него задумок ценных море, с невзгодами он справиться сумеет. Его стихи доступны ей, приятны их повороты, темы настроения, и личность мужа в них незримой тенью ей так близка, любима и понятна. А за окном морозный день темнеет, и жить в Литве чем дальше, тем сложнее. Бездумно трудно в плане материальном, на пенсию протянешь лишь неделю, а речь о самочувствии моральном для русского в республике бесцельна. Барьер языковой, национальный, его лишает хлеба и работы. Он третий сорт, гастарбайтер банальный, де юре гражданин, де-факто кто-то, кто как турист послушный и смиренный, приехал на литовский праздник жизни из милой погибающей отчизны и радуется внешним переменам. Литовский капитал помалу зреет, и города с годами хорошеют. И Сониным приятны перемены, красивый вид супругов умиляет, но их бюджет, увы, не бизнесменов, им видеть лишь фасады позволяет. Им не мила литовская эстрада, драмтеатр Литвы и опера с балетом. Во-первых, им туда не очень надо, а во-вторых, нет денег на билеты. А русская культура в лихолетье ютится здесь на грани прозябания, и выйти из такого состояния не светит ей в ближайшее столетие. В Литве культура эта бесприютна, а без нее темно и неуютно. Но есть и положительные факты. Все выставки, продажи и салоны легко идут с творцами на контакты, не опасаясь уронить корону. И член Союза, и художник вольный несут сюда свои произведения. И только спрос народный, произвольный, дает оценку каждому творению. А живопись литовских корифеев вдруг оказалась под большим вопросом. Полотна их не пользуются спросом, народ о них не помнит, не жалеет. И в море мастеров и дилетантов наметились жемчужины талантов. И Таня отнесла свои картины в 2-3 салона и на вернисаже, а через месяц с удивленной миной прочла о их частичной распродаже. Но так, увы, случалось крайне редко. Как правило, картин не покупают. Однажды натюрморт взяла соседка, и выручка нужду не покрывает. Весьма контрастны общество запросы. На лекции по гриму и макияжу, на живопись и на портреты даже на уровне Татьяны нету спроса. Богач, ну вориш, с кошельком бездонным предпочитает модные салоны. Зато в кругу знакомых и домашних авторитет высокий у Татьяны. Она эксперт и критик настоящий, с полвзгляда видит плюсы и изъяны. Покупки, новом платье или юбке, в вязании, вышивании и варенье, в картине, акварели, туфлях, трубке и всяческом другом произведении. И потому нередко для совета ее зовут соседки и подруги, ценя ее бесплатные услуги в бездушном и корыстном мире этом. И часто их спасает от соблазна простой совет Танюши безотказной. Прошла зима, как сон мелькнуло лето, и Юрий Сонин, бодрый и проворный, с надеждой, характерной для поэта, повез в Москву свой сборник стихотворный. Лишь там, в Москве, возможные признания его трудов, раздумий, откровений и, вероятно, первое издание лирических его стихотворений. И сын родной живет в Москве без дома, работает, учебу продолжая. Юрий хочет, сына уважая, ему помочь готовиться к диплому. Москва – надежда, жизни перемена. Москва – работа, поиск и Елена. Встречает Юру верная подруга. Она мила, ничуть не изменилась, ей, как и всем, сейчас живется туго. Елена с магазином распростилась. В России кризис вычистил прилавки, закрыл отделы, магазины, склады. Лавровый лист да хлеб свободно в лавках. Другое, как в блокадном Ленинграде. Челночный бизнес замер, опустели, притихли рынки полные недавно, и доллар снова смял в борьбе неравной российский рубль, угасший за неделю, согнув Россию в схватке рукопашной. Но Сонин не считал, что все так страшно. Он верил, что российское начальство голодного народа убоится, уймет свой аппетит, свое нахальство и серии указов разразится, смягчающих таможенное бремя и ряд зубодробительных налогов, и прорастет посеянное семя. В России люди вновь работать смогут, наполнятся товаром магазины, друг другу рубль и доллар улыбнутся, и, как всегда, статистики займутся расчетом потребительской корзины. Тяжелым, плохо собранным экспрессом Россия снова двинется к прогрессу. Сегодня же никто не скажет внятно, как выжить без зарплаты человеку, и людям совершенно непонятно, куда придет страна к закату века. Однако не глобальные процессы в Москву приехал двигать Юрий Сонин. Свои вопросы в личных интересах решать в столице он сегодня склонен, но прежде чем начать движение к цели, с Еленой он проводит обсуждения путей и вариантов достижения желанного успеха в каждом деле. Ему полезна эта процедура, не зря привычку чтут второй натурой. У Лены в доме Юру уважают, и зять ее, и дочка, и внучонок. Собака Чара в нем души не чает, огромная, как палевый теленок. Как в фирме Чара ей пришлось несладко, щенков любимых с нею разлучали, и человечьи строгие порядки ее глаза наполнили печалью. А рядом с Леной Юрию спокойно. И все вопросы вроде бы решимы, и трудности вполне преодолимы. Продумал действий перечень достойный, намечены издательства и люди, кто помогать в издании книги будет. Но первым делом Юрий едет к сыну. В студгородок, большое общежитие, где три высотки у лесочка стынут, в районе перспективного развития. Дождавшись лифта, Поднебесье мчится, оставив позади косые взгляды и паспорт, если что-то вдруг случится, у женщины дежурного наряда. 15-й этаж, и комнатенка, кроватка, шкафчик, книги и кастрюльки, магнитофон, кассеты и бирюльки, кошмарный быт любимого ребенка. А вот он сам, лохматый и огромный, веселый, жизнерадостный и скромный. Волна любви, тепла и сострадания при виде сына душу затопила. Счастливый миг их нового свидания. Затем заботам место уступила. Ну как живешь? Нормально. Как учеба? Нормально, как у всех на факультете. Питание? А в нашем небоскребе питаются в столовой только дети. А мы, выпускники, все больше дома. Крупа, картошка, овощи, сосиски – тарелки, ложки, сковородка, миски, обед на плитке варим в два приема. Как с деньгами? Еще имею малость, ведь до диплома 8 дней осталось. А тему утвердили? Да, конечно. Подвильнюсский проект, как ты задумал, считает эту тему безупречной, мой консультант, завкафедрой Наумов. Так значит, Вильнюс? Лишь о том мечтаю, когда увижу дом, друзей и маму. Я до отъезда дни теперь считаю, а день приезда – день счастливый самый. Порядок, я проект тебе оставил. Приеду в Вильнюс, померкуем вместе. Изучишь, нарисуешь честь по чести, с учетом всех дипломных норм и правил. Итак, Максим, домой ты едешь в среду, а завтра нас Елена ждет к обеду. В Елениной квартире, в кухне чистой, просторный и уютный, как обычно, Сияет стол под лампой лучистой, нарядный и по времени приличный. Красуются закуски разносолы, селедочка и корка и кальмары, бордовый грусть осеннего засола с пупыристым огурчиком на пару, белеют майонезные салаты, оранжево-чесночная морковка, хозяйкой приготовленная ловко, и старочка, не хуже, чем когда-то, румяной куры с жареной картошкой, а гости прибывают понемножку. Семья Елены нынче в полном сборе. Племянница, приятель и подруга, и Сонины в ее домашнем хоре встречаются, приветствуя друг друга. И статная, веселая Елена гостям своим родным и близким рада, и хоть друзья практически без смены, их похвала и радость и награда. Отличный стол, дитя запасов старых, рачительной хозяйкой припасенных, согрел ее гостей неугомонных, народ желает песен под гитару, и Юрий Влад всем струн перебирает, а Лена тихо песню начинает. А позже Юрий с сыном взяли чару и вышли возле дома прогуляться. У Юры пальцы ныли от гитары, и с сыном захотелось пообщаться. «Ну как тебе обед?» «Обед отличный. А как хозяйка, общество и песни?» «Ну, что сказать, народ ведь не столичный, а песни слушать очень интересно». «Максим, скажи, твое мне важно мнение. Мы говорим сейчас, как два мужчины. Забудь на миг, что мы папаша с сыном. Отбрось на время горечь и стеснение. Тебе про нас с Еленой все известно. Что думаешь про это? Только честно». «Ну, папа, мне всего лишь четверть века. Я не был ни ученым, ни поэтом. Не мне судить такого человека. Ты лучше сам все расскажи об этом». «Максим, дружище, в сердце боль немая, змеей холодной прочно угнездилась. Я сам себя давно не понимаю. Счастливая беда со мной случилась. Вот женщина, вполне обыкновенно, сам видишь, не красавица, не фея, и жизнь ее трепала, не жалея. Но мне мила прекрасная Елена. Она нужна мне. Боль моя и драма в том, что люблю ее, как нашу маму. Ну, может, не как маму, но похоже. Она как Таня, добрый друг сердечный. Мне двойственность такая, сердце гложет. Такой союз не может длиться вечно. Помыслить не могу ни на минуту о том, чтобы потерять любовь Танюши, чтобы нашу жизнь срубить под корень круто и дом родной семьи своей разрушить. Разрыв с Еленой тоже невозможен. К 70 годам мои шагают, любимым старики не изменяют. Но, папа, ты же был так осторожен. Боюсь, твое страдание все погубит. И мама, ведь она тебя так любит. Ну, все, сынок, я вижу, что не к месту беседа наша, не изменит сути. Когда увидим мы твою невесту? Ну, к браку ныне не стремятся люди. Подруг же в общежитии хватает, но не для брака, а для жизни личной. Одни умны, другие не летают, и без женитьбы ладим мы отлично. Прошлись еще, затем, окликнув чару, вернулись в дом и встречены упреком. Вы в Вильнюс не сбежали ненароком, не попрощавшись весело на пару. Смеялись гости, пили чай, общались и вечером с хозяйкой распрощались.